Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я сегодня приветствую в студии Радонежа нашего, надеюсь, постоянного автора Николая Алексеевича Лишина, преподавателя воскресной школы для взрослых при храме святых Зосимы и Саватии Соловецкие в Гальяново. Мы вспоминаем наши прошлые беседы и надеемся на то, что на Радонеже прозвучат еще многие-многие обсуждения, и мы будем поднимать темы, которые, казалось бы, очевидные для сегодняшнего православного христианина, но, тем не менее, мы как-то проходим мимо них. Вот сегодня Николай Алексеевич предложил поговорить о том, что такое грех, и вообще, как понимать грех, скажем так, в концепции 21 века. Я совсем недавно вступил в такую дискуссию в Телеграме с одной очень приятной, очень умной девушкой, которая уже давно в церкви, и меня поразило, знаете что, Николай Алексеевич, что вот как бы такие тривиальные вещи, которые у всех православных на слуху, она уже как человек, скажем так, со стажем в церкви, ну, как бы воспринимает несерьезно. Грех, покаяние, исповедь, все остальное, это уже понятно, принято и как бы пройдено. А есть ли такие вещи в православии вообще, которые мы можем пройти, или мы все только учимся?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно снова находиться в этой студии. И уж вот если мы говорим о каких-то, как мы, наверное, называем, обыденных понятиях церкви, то возникает вопрос, а в чем же их обыденность, да? Наверное, вся жизнь человеческая, она и состоит в том, чтобы пройти грех. И если человек уже прошел грех, то, наверное, это святой человек, он уже находится в другом совершенно состоянии. А люди, которые ходят в церковь, которые воцерковлены, наверное, более как никто другие, понимают о том, что обыденности-то никакой нет. Вся наша жизнь есть борьба за эти самые как бы привычные понятия – грех, исповедь, раскаяние, покаяние. Вот. И здесь никакой обычности-то нет, потому что чем дальше ты входишь в это пространство, тем больше ты понимаешь, что они обыденны с точки зрения того, что они стали твоей кожей, твоей плотью, твоей душою, и ты ничего с ними сделать не можешь.
И не делаешь часто.
Это же другой вопрос. Ты, может быть, даже, дай бог, если у человека есть желание это делать, а уж если человек дело не начинает, то он начинает двигаться. Отсюда слово «подвижник», то есть человек куда-то подвинулся. Но подвижников, наверное, не так много. В обыденном понятии церкви, уж будем тогда это слово использовать, в качестве такого тонкого юмора над самими собой, да, говоря об обыденности этих вещей, вот, и человек, который хоть сколько-то пытался бороться со своей внутренней сущностью, в которой он рожден, именно во грехе «Родимя, мать моя», как мы все читаем в 50-м псалме каждое утро, вот, кто читает это каждое утро, и мы понимаем, что избавиться от этого не то, что не так просто, порой непонятно, как от этого избавиться, хотя вроде бы все кажется обыденно, и святоотеческая литература у нас, и батюшки у нас, и исповеди у нас, и литургия, и мы это превращаем, к сожалению, в обыденность. Есть очень хорошая поговорка: остановка в духовной жизни есть падение. То есть, если ты достиг какого-то уровня, и ты на этом уровне продолжаешь находиться, вот научился человек ходить в храм, научился человек исповедоваться, причащаться человек научился, и дальше он никуда не идет. Так вот, святые отцы называют это падением. Если человек никуда не растет в духовной жизни, то он падает. Поэтому, как только человек говорит, что в его жизни наступила некая духовная обыденность, он может смело говорить о направлении своего внутреннего движения, противоположного движению в Царство Небесное.
То есть, образно говоря, духовная жизнь – это путь в гору, и ты не можешь удержаться на этой горе, если ты все время не поднимаешься.
Я бы даже сказал, это путь на скользкую гору. Если ты перестал двигаться, да, даже вот такой бег по эскалатору, который идет вниз, а надо забежать наверх. Вот это не очень простой процесс, и это надо понимать. И здесь, конечно, вот этот бег обыденным назвать нельзя. Обыденным может бежать даже спринтер до финиша, вот он как бы бежит достаточно привычно. А вот когда ты бежишь с таким сопротивлением, а сопротивление есть, это сопротивление тех сил, которые изначально встретили человека после его сотворения в раю, когда человек с ними встретился. И, в общем-то, как я говорю, человек продолжает находиться внутри этого древа познания добра и зла, где впервые человек не смог устоять против искушения, против нарушения того миропорядка, который был сотворен Богом и который Господь назвал «все добра зело». То есть Господь сделал такой мир, находясь внутри которого, человек ощущал в себе состояние рая. Рай – это ведь не место, и ад – это не место. Это внутреннее ощущение бытия. Если ты ощущаешь себя вполне приемлемо, хорошо и получаешь от бытия радость, то это рай. Если у тебя ощущения другие, то это ад. А рай – это богообщение. В общем-то, другого состояния в раю нет, потому что истинную радость, истинное наслаждение человек, такова его природа, он сотворен по природе, человек может получать, только находясь во взаимодействии с Богом. В принципе, Господь так и творит человека, понимая, что кроме Бога никакой другой жизни нету, это единственный источник всего, и поэтому, если существо, сотворенное со свободной воли, научится пребывать вместе с жизнью, то оно будет иметь ту самую вечную жизнь, и оно будет ей наслаждаться, вот, и иметь в этом радость бытия.
Но мы уже здесь, на земле, получаем некое уверение рая, некий, так сказать, баланс или же самоудовлетворение вот этой жизнью земной, которая приближает нас к жизни небесной. Мы видим, что мы здесь вкушаем отчасти плоды будущей вечной жизни.
Вот это вопрос. То, что человек умеет тут радоваться, а более того, в природе человека заложена тяга, непоколебимая тяга к счастью и радости, нет человека, который желает мучиться. Любой человек желает радоваться и быть счастливым. Вот. Это и есть то самое заложенное Богом в природу человека тяга к, я бы даже сказал, наслаждению. Такое, может быть, не очень православное слово, но к наслаждению. Вопрос, что наслаждение бывает истинным, которое от человека не отнимется. И наслаждение можно заменить. Бывают суррогаты. То есть человек может на какое-то время внутри себя порадоваться чему-то. Это тоже остатки в человеке того самого желания рая и желания радоваться.
А где критерии истинного и ложного наслаждения?
Это очень хороший вопрос. Истинное наслаждение никогда не заканчивается некой недосказанностью, некой недоудовлетворенностью. оно никогда не требует некого избытка собственных трудов, которые надо вымучить, вот, для того, чтобы понаслаждаться, а потом оно пропадает. Это ложное наслаждение. Вот истинное наслаждение, оно пребывает с человеком все время. Оно благостно, и оно не приносит страданий другим и не приносит страданиям после того, как оно прекращается. Да? Ну, сколько мы знаем, да, у нас здесь на Земле можно много себя там на час чем вдохновить, вот. Потом начинаются у человека различные проблемы.
Да, даже любовь известная, уже такая страсть или наоборот благо, или добродетель, она часто бывает несчастной любовью, неразделенной любовью, то есть превращается в страдание.
Фактически, да, когда мы говорим о том, что... Но давайте, если говорить о любви, да, вот любовь очень хороший критерий, потому что любовь – это есть некая божественная нам заповедь и свойство человека, способного отдать себя ради другого. Вот как отличить истинную любовь от ложной? Истинная любовь, когда ты любишь не за что-то и ничего не требуешь в ответ. Когда любовь живет внутри тебя, она из тебя изливается на человека не потому, что он таков, а потому, что ты такой. А вот любовь, о которой мы говорим и которая приносит страдания, это любовь, которая требует, которая ревнует, которая что-то хочет, которой нравится объект любви. Понимаете, то есть любовь находится не внутри человека, а он пытается удовлетворить то, что находится внутри него. А внутри него не всегда находится некая чистота собственной любви. Поэтому любовь как свойство в человеке есть, а любовь как подобие Божие. То есть мы помним два слова – образ и подобие. Вот образ как то, что в тебе есть, как твоя сущность, способность природы человеческую любить, оно есть, а подобие любить как Бог. Ведь Бог любит нас не потому, что мы хорошие, красивые, умные, добрые, да еще и любим его в ответ. Совсем, наверное, конечно, наоборот мы про себя можем сказать в отношении Бога, но он нас любит, потому что в нем преизбыток любви, и он есть любовь. Вот в этом, наверное, надо искать отличие райского счастья от счастья, которое здесь земное мы получаем. Земное счастье мы что-то хотим. Райское счастье, когда это чувство возникает внутри тебя, и независимо от того, что находится вокруг, это чувство тогда в тебе и живет. То есть счастье, не имеющее какой-то причины для самого себя. Возможность внутри быть счастливым. Известная формула «хочешь быть счастливым, будь им». Она мне очень нравится. Это показывает о том, что счастье не имеет причину вовне. Если оно имеет причину вовне, то его нет в тебе. Убери эту причину, и ты станешь несчастным. То есть ты не находишься в этом состоянии благости, состоянии рая. А Царство Небесное – это есть внутреннее счастье от пребывания с любимым существом, причем действующее в обе стороны. И поэтому, конечно, жизнь человека для стяжания этого, она в этом и заключается.
Мы уже говорим о совокупности совершенств, по слову апостола, а только начали нашу беседу о грехе, а говорим о любви. Любовь – это еще нам предстоит. А вот что касается греха, Николай Алексеевич, часто ведь очень многие люди, даже воцерковленные, крещенные, они живут себе вполне счастливо и вполне, так сказать, взвешенно и нормально, говоря человеческим языком, и не испытывают никаких угрызений совести. Они живут как все. Они ходят в храм, причащаются, исповедуются, вот как бы снимают эти шероховатости, которые ежедневно принятые, ну, скажем так, обычные грехи наносят нашей душе, и продолжают жить, не задумываясь особенно о какой-то шлифовке, скажем так, как это принято у старцев. Ведь мы знаем, есть специальные книжки, подготовка к исповеди, какие там серьезные изгибы души исследуются святыми отцами. Да и вообще, мне кажется, это великое художество, как говорят святые отцы, знать свои грехи. Помните Патерик? Кто совершен? Не тот, кто горы переставляет, а тот, кто видит свои грехи, сказал старец ученику. Мы же часто каемся, но каемся дежурно, привычно, в том, в чем каются все. А может быть, у нас и нет таких особенных грехов. Да и зачем нам с ними расставаться, если нам комфортно? В принципе, большинству живется комфортно.
Это очень сложный, наверное, ключевой вопрос вот современной духовной жизни, потому что все мы в какой-то момент там нашли, нам дали эти книжки, подготовка к исповеди, вот мы нашли список грехов, галочкой отметили то, что там к нам относится, перекрестившись, поставили минус то, что к нам не относится, вот, и начали с этим списком, в общем-то, жить и ходить. Более того, интересно, что этот список все время примерно повторяется, что говорит, наверное, об отсутствии какого-то исправления. Вот, но всех это удовлетворяет, вот эта история, когда ты знаешь, что писать, вот батюшка знает, что читать, вот, и, значит, мы по этому кругу вот раз еженедельно ходим, и это, ну, это очень православные, воцерковленные люди. Мы сейчас даже, вот видите, вышли на некий там уровень обсуждения другой. Есть люди, которые, в принципе, еще об этом не задумывались, но раз у нас беседа сегодня построена, вот, будем считать, для людей, которые воцерковлены, которые исповедуются, причащаются постоянно, с одной стороны, конечно, это очень правильно, то есть человек, который себя все время носит на исповедь, это очень важно, это нельзя прекращать, но с другой стороны, тоже есть необходимость, наверное, здесь задуматься о том, что если это повторяется еженедельно, значит, нет какого-то движения, да, значит, достигнута та самая точка удовлетворенности духовной жизни, с которой началось падение. То есть, как только духовная жизнь начала нас удовлетворять, с этого момента мы начали спускаться вниз, вместо того, чтобы поднимаемся вверх, и очень неправильно в этот момент думать, что мы куда-то поднимаемся. Вот это, наверное, самое страшное, наверное, что может наступить, вот эта хладность некая, привычка, да, ведь у нас в жизни много чего было, мы что-то хотели, чего-то достигали, и на этом успокаивались. Вот в духовной жизни, хотя бы, да, глядя на святых отцов, на людей подвижнической жизни, нужно понимать, что где-то мы не дорабатываем, это так очень мягко говоря. Вот. Поэтому видение грехов – это дар Божий. Вообще вся жизнь в церкви – это дар Божий, и вообще сам приход человека в церковь – это тоже дар Божий. Если человек начинает думать, что он сам как-то куда-то пришел, он верует сам в Бога, вот, он способен каяться, вот, исповедоваться, ну, то это...
Спасаться способен.
Спасаться способен, да, то ему не нужен кто? Ему не нужен Христос, он все сам. Вот, поэтому мы помним, что первым в рай вошел разбойник, который на кресте, да, который, в общем-то, не сильно участвовал, наверное, в таинствах, но его живая вера, обращенность к Господу и способность увидеть Бога в своей судьбе, даже в последние минуты своей жизни, привела ее в Царство Небесное. Поэтому главное за исповедями, походами на литургию и другой церковной жизни не потерять самого Христа, не потерять Бога. И в этом плане видение грехов – это, конечно, тот дар, который нужно и спрашивать у Господа. Но если мы крутимся в одних и тех же покаянных деяниях своих, то, конечно, надо понимать, что здесь надо к чему-то приступить. То есть надо попытаться какое-то делание, то есть все-таки себя подвинуть куда-то, вот стать подвижником, начать куда-то двигаться, да, это большой труд и большая смелость назвать свой грех священнику, это большой духовный шаг в жизни человека, но все-таки наличие подвига в жизни должно быть маленького, небольшого, но для этого необходимо, конечно, читать и аскетическую литературу, и с батюшками разговаривать на эту тему, потому что каждый грех, он имеет свой генезис, он имеет свое развитие, он имеет свое лечение. Вот, как святые отцы Восточной Церкви, они грех не воспринимали как нарушение заповеди, вернее, не столько смотрели на это, как на нарушение заповеди, конечно, это так, да, здесь мы не возражаем, но они больше понимали, что грех есть болезнь души, а болезнь требует исцеления, вот, нельзя просто лежать на кровати и говорить, вот, я болею, я болею, я болею, от этого исцеление не придет, надо идти к доктору, надо пить какие-то таблетки, надо что-то делать, с душой то же самое. Господь сотворил и физический, и духовный мир, один Бог это творит, поэтому законы те же самые, если человек видит, что он болен, ну, надо, значит, как-то лечиться. Конечно, всю жизнь ходить и рассказывать, что ты болен. Милость Божия, она по-разному является, и это тоже подвиг, на самом деле, это тоже подвижничество, да, такое, может быть, современное городское подвижничество, но, конечно, если человек хочет исцеления, хочет исправления, то он должен погружаться в богословие, в аскетику, в какие-то подвиги, да, это то же самое, как чтение молитв, да, их можно читать совершенно по-разному, можно Господи помилуй сказать так, что они заменят все правила, которые там человек вычитал в течение года и утренние, и вечерние, поэтому важно, чтобы душа здесь не костенела и чтобы это не была обыденность, вот самое страшное слово – это привычка. Это обыденность, привычка к церкви. Вот здесь привычки не должно быть. Темные силы, которые с нами воюют, они это делают не по привычке. Они делают осмысленно, осознанно и целенаправленно того, чтобы человека увести туда, куда человеку совершенно не надо. Ни по замыслу, ни по его природе, да ни по его личным желаниям. Поэтому человек, конечно, рожден для Царства Небесного, должен там пребывать, но это путь, который надо пройти, нужно выйти из этого самого там древа познания доброго и злого, когда мы решили, что мы сами решаем, что есть добро, что зло, и разговор со змеем надо прекращать.
Вы сейчас упомянули очень важную вещь, вот о общении со злыми силами и вообще, как бес и темные силы, темные ангелы, падшие ангелы общаются с человеком крещенным. Тут недавно я слышал разговор, вот я сделал какое-то благое дело, какую-то так сотворил милость там или что-то такое, подвиг совершил, и вот, дескать, сейчас на меня начнется нападение, а в ответ ему говорит собеседник: ну, ты вызываешь этот огонь на себя со стороны темных сил уже с самого момента своего крещения. По сути, крещением мы объявляем войну сатане и дьяволу. Так это и говорится о купели. Или же восприемник говорит, или же взрослый человек, когда крестится. Потому что, по сути говоря, война уже объявлена. И вот здесь вопрос такой, Николай Алексеевич, некоторые православные христиане живут спокойно достаточно, не испытывая вот этой борьбы так явно, а некоторые на каждом шагу испытывают вот эти разжженные стрелы лукавого, не за какие-то, может быть, добродетели, может быть, человек на особом посту находится или действительно совершает какие-то добрые дела. Во всяком случае, он активно воюет, а другие, ну, пребывают они в некоем резерве духовном.
Очень хороший вопрос. Я тут недавно тоже провел беседу со своими знакомыми. Собрались венчаться, вот, очень глубоко погрузились в тему и дослушались до того, что если, значит, люди не готовы активно вести, вот, пара не готова активно вести борьбу за Царство Небесное, вот, то и вообще и венчаться не надо тогда. И они как-то уже отказались от этого дела, потому что поняли, что, ну, не Петр и Феврония, вот, пока еще, да. И...
Пошли в монастырь?
Нет, не по... они как раз хотели просто вот по-христиански пожить и сходить в церковь повенчаться, вот. Но, значит, тоже и с моими советами начали слушать на эту тему много лекций, много всего, вот, и поняли, что венчание дело серьезное, поэтому решили просто пока пожениться в ЗАГСе, вот, отложив всякие вот эти додуховную брань, вот, чем поставили меня поначалу в тупик, потом я вспомнил, говорю: друзья мои, вы же крещены, то есть вы же уже на поле боя, то есть надо понимать, что человек, который крещенный, это человек, который объявляет войну врагу, и дальше у него есть несколько вариантов, то есть ты, значит, уже подергал лукавого за все места, которые только мог, сказал, что ты его враг, вот, и сложил оружие и стоишь, что с тобой будет? Ну, конечно, тебя заберут в плен. Либо ты можешь, раз уж ты взял оружие, то ты воюй. То есть ты уже не будешь там ни другом, ни кем. Вот. Поэтому это вот вопросы всех таинств, на которые мы приходим. Да? Крещение, венчание, да, та же самая исповедь, причастие. Это все наступательные действия в отношении дьявола. И когда человек, выходя из храма, вдруг расслабляется, снимает с себя, значит, вот этот духовный молитвенный щит, разоблачает, снимает с себя внутренние доспехи, кладет оружие и говорит: ну все, я вот поиграл в войну это, то дьявол тут и приходит, конечно. Вот он тут и берет вот, человека, и, конечно, человек должен быть готов. Чем ближе человек заходит в церковь, особенно не готовый вот пониманием, то с ним начинают происходить, ну, то, что мы называем различного рода искушения, напасти, потому что человек войну объявил, а молиться не стал. А ангелов от себя отправил, стал грешить, то есть вошел в стан врага и начал там фактически, вот, остался без оружия, без всего, вот, и происходят эти вещи. Другое дело, когда там великие подвижники уже ведут фактически почти явную видимую брань с дьяволом, это другой уровень святости. Надо же понимать, что во всей этой истории...
А что, другой уровень оружия, доспехов или личных каких-то качеств?
А вот во всей этой истории надо понимать, что есть одно существо, которое определяет правила этой игры. Это Господь Бог. И у него есть только одна цель в отношении каждого из нас. Он нас создал для того, чтобы мы пребывали в счастливом Бога общении с Ним. Другой цели нет у нас по нашей природе, и наша природа к другому не способна, в другом состоянии она мучится, это надо понять. Наша природа сотворена такой, что счастье она может испытывать только в состоянии богообщения. Такое ее сотворил Бог. Все другие состояния являются искаженными и вызывают у нас стресс, боль, страх и другие негативные эмоции, вот, говоря человеческим языком. Да? Вот. А природа наша способна только в одном состоянии быть счастлива, это в состоянии богообщения. Поэтому Бог, сотворивший человека, естественно, несет ответственность за то, чтобы человеческая природа и каждый человек в отдельности пребывали с ним в счастье. Он для этого сотворил нас. Поэтому другой цели в отношении нас у него нет. А теперь возвращаемся к вопросу, значит, действия разных сил в отношении человека. Какому-то человеку для того, чтобы дойти до Царства Небесного, нужно обеспечить плавный и спокойный путь. Какой-то человек, покрестившись и выйдя из храма, это не потому, что он покрестился, на него бесы напали, но выйдя из храма и не начав духовной жизни, Богу надо его каким-то образом туда вернуть. И Бог дает ему сигналы, посылы. Кому-то нужны страшные сигналы, у кого-то случаются трагедии. Кому-то достаточно простого знака, человек понимает, вот я не туда пошел, надо вернуться, да. Святые, они уже восходят на степень святости, поэтому Господь им посылает для подвигов различные искушения, когда их душа уже растет, это другой уровень восхождения. Но цель у Бога в отношении каждого человека, она одна. Это его спасти, это привести его в Царство Небесное. И все, что происходит в нашей жизни, просим ли мы у него квартиру, просим ли мы у него за детей, за кого-то еще, нам кажется, что у нас очень много задач в отношении Бога. Но у Бога в отношении нас есть только одна задача. И надо понять, что все, что он нам дает или не дает, связано только с одним. Насколько мы выполняем ту миссию, которую Он на себя возложил в отношении нас. Ведь наше спасение в Царство Небесное – это не наша миссия. Это Его миссия в отношении нас. И Он пошел по ней до конца. Он Сына Своего Единородного распял на кресте, был распят Сын на кресте для того, чтобы мы могли спастись. И дальше каждый из нас ведется таким образом, чтобы мы к этому Сыну имели причастие, были причастны к этому подвигу, для того, чтобы Бог мог нас забрать в Царство Небесное, тогда Его миссия в отношении каждого из нас будет выполнена. И абсолютно Его трагедия, когда какой-то человек не попадает в Царство Небесное. Это трагедия бытия Божия. И вот хорошая фраза, о которой, если помните, мы с вами до этого встречались, говорили, фраза «смертью смерть поправ». Что она обозначает? Она непосредственно связана как раз с грехом. Если мы вспомним, что причиной смерти является грех, почему? Потому что то, с чего мы начинали говорить, Бог создал мир таким, что все, находясь внутри воли Божьей, испытывают, те, кто способен это испытывать, испытывают абсолютное блаженство своего бытия. Вот представьте себе механизм с часами, который прекрасно работает. И вдруг кто-то взял и шестеренку одну погнул. Что происходит? Время перестает идти так, как оно должно идти. Шестеренка трется, все перегревается, все рушится. Вот человек, отвернувшись в какой-то момент от Бога и вступив в диалог с другим существом, с кем диалога быть не должно, он погнул эту шестеренку мироздания, и мир начал трескаться просто. Вот. И человек, который должен был бы, находясь в богообщении, жить вечно, то есть не умирать, он имел возможность умереть, но не в рамках богообщения. Он стал умирать, то есть смертью умрешь, было сказано, и грех породил смерть. И потом каждый человек, рождаясь друг от друга, наследуя природу, опять вспоминаем псалмопевца Давида, «Во гресех родимя мати моя», становится смертен по природе и по личному греху тоже умирает. То есть между Богом и человеком, вернее, между целью Бога по попаданию человека в Царство Небесное возникает три препятствия. Это грех, смерть и плоть. Плоть, которая несет на себе грех, не может пребывать в Царстве Небесном, грех не может пребывать в Царстве Небесном, и человек умирает и попадает, ну, в Ветхом Завете это называется Шеол, некое подобие ада, там они технически несколько различаются, но в целом он попадает в ад. Что тогда делает Господь. Господу надо спасти человека, которого он создал. Но для того, чтобы его спасти, надо взять человеческие грехи, которые привели каждого человека к смерти. Чтобы избавить человека от смерти, надо их взять на себя. Бог их взять на себя не может. Тогда Бог берет на себя человеческое тело и делает некое существо, которое раньше не существовало, Бога-человека, Иисуса Христа. И вот Иисус Христос, который не имеет своего греха. Вот здесь очень важный момент. То есть Христос, который от Пречистой Девы Марии, и здесь важная ее пречистость. Почему нужна была Пречистая Дева? Потому что должен был произойти та человеческая плоть, которая не несет греха, и Дух Святой, соответственно, и вот это безгрешное существо, которое не имеет греха, берет на себя за счет вхождения в некую историческую плоскость и, будучи рожденный от человеческого рода, берет на себя все наши грехи, те, которые люди делали, те, которые люди будут делать. И теперь эта плоть со всеми грехами всего мира находится на кресте. И она, не имея собственного греха и не имея необходимости умереть, она умирает. То есть за все наши грехи умер тот, кто не должен был умереть, потому что у него не было для этого причин, он был безгрешный. То есть получается теперь, после смерти Христа, что все мы, когда умираем, мы не имеем права умереть за свои грехи, потому что за наши грехи умер Христос. То есть Христос своей смертью уничтожает нашу смерть. Смерть становится бессильна над нами, потому что за наши грехи умерло другое безгрешное существо. И вот эта фраза в гимне «Смертью смерть поправ» и фиксирует абсолютную невозможность теперь нашей смерти. Мы должны жить, потому что смерть перестала, грех перестал иметь силу вести нас через смерть в ад. И Христос, который является Богом, а Бог не может умереть, Он воскресает. Поэтому смерть уничтожается в мире вообще. Вот, и Христос своим подвигом уничтожает смерть и делает нас сыновьями воскресения, и все мы в воскресении мертвых возникнем.
Нам прямо сразу зададут вопрос, а зачем тогда бороться с грехом, если они уже все прощены, по сути, Господь их взял на себя и искупил все грехи. Он воскрес, и это воскрес для всех, и воскрес для всех времен и всех народов. Он эти грехи человеческие искупил. Человек просто умирает и попадает в рай. Смерть над ним не властна, грехов у него нет.
Это прекрасный вопрос. То есть каждый радиослушатель теперь, кто нас слышит, вообще каждый христианин и вообще каждый человек на земле, хотелось бы, чтобы он понял, что каждый человек спасен, и каждый человек попадает в рай. И мы вот эту мысль фиксируем. А вот теперь откуда возникает то, что мы называем адом? Человек, когда попадает в рай, а мы уже постулировали, что каждый человек попадает в рай. Рай – это пространство, в котором есть только Бог и ничего нет. Человек попадает к Богу. Так вот, вопрос: человек в присутствии Божьем, обжигаемый лучами божественной любви, что будет в этот момент ощущать? Я для многих привожу очень простой пример. Вот классическая музыка. Кому-то нравится, кому-то нет. Одни ходят на концерты классической музыки и получают несказанное удовлетворение, выходят оттуда со светлыми лицами и хлебом не корми, дай посидеть. Я, к сожалению, не могу разделить их радость. Я, значит, несколько мучаюсь там, вот, пребываю в определенных стесненных обстоятельствах, жду, когда наконец-то вот это все закончится. Я понимаю почему. Потому что с детства я не был приучен. Я не понимаю музыку классическую.
Вы не просто ждете, когда закончится, вы испытываете некое мучение, дискомфорт, страдания.
Страдания, да. Я испытываю искренние страдания, в чем совершенно вот честно каюсь здесь перед всеми, да, вот. Наверное, мне должно быть за это в том числе и стыдно, вот. Но я понимаю, что к этому надо иметь навык, привычку, слух, вот. И надо, чтобы, конечно, наверное, родители своих детей, если они не хотят, чтобы дети выросли такие, как я, вот с детства приучать к классической музыке, чтобы в этом было понимание. Надо понимать, находясь там, должен быть у человека есть какой-то орган, который отвечает за эстетическое восприятие музыки. И если это не развивать, то нахождение на концерте классической музыки для человека будет сущим адом. Я думаю, мне кажется, я ответил на вопрос, что происходит после того, как каждый человек попадает в рай, он пребывает в пространство Божьей любви. А теперь вспомните, как вы ходили в храм. Если человек, приходя в храм, на литургию, испытывает некий полет души, и вдруг, когда внезапно литургия заканчивается, он расстраивается, что она была такая короткая, что она пролетела как одна секунда, и он ждет, когда же наконец-то будет следующее богослужение, а литургия, это я напомню, это пространство Божие на земле, литургия происходит одновременно и на небе, и на земле, и когда мы входим в пространство храма на литургии, ангелы поют там истинным образом, и люди, духовно приученные к этому, испытывают там некие отголоски райского блаженства.
А святые еще и видят это воочию?
Да, это мы знаем, потому что вот святые в алтаре видели огонь сослужащим, и ангелы сослужащим, то есть мы это все знаем. Но я тоже помню, когда я воцерковлялся и приходил на службу, как я там уж, какие коленки я не подгибал, на что я не опирался, как я не ждал, когда же все это закончится. Опять же, я испытывал страдания и муки от божественной литургии. А теперь представьте, человек попадает в пространство вечной литургии. И я задаю всем вопрос, каково вам на вечной литургии? Если вы все время смотрели футбол, телевизор, куда-то ходили, у вас было много здесь развлечений, то, поверьте, пространство ада в вечной литургии будет, скорее всего, обеспечено. Привычка к богообщению, а богообщение – это молитва. У нас есть самое простое средство общаться с Богом, по крайней мере, с нашей стороны, это молитва, мы можем обращаться. Насколько человек не может без молитвы? Вот что такое переход из этой жизни в другую жизнь. Это не переход в смерть, смерть попрана Христом. Это переход от смерти к вечной жизни. Если для вас слово «Христос», «литургия», «ангелы», «святые», «любовь» – это слова, не имеющие под собой привычки вашей души общаться с этими словами, то наступает вечность, которая не несет ничего хорошего, а ничего другого там нет. Если на земле нас отвлекают, не развлекают, а отвлекают эти силы различными способами отвлечь себя от главного вопроса, мы можем посмотреть сериал, мы можем сходить в кино, мы можем зачитаться какой-то литературой. Это все способы отвлечения нас от Царства Небесного, от рая. И в этом отвлечении вот этот хаос, который создан дьяволом, когда древо познания доброго и злого, оно так переводится, то есть доброго и злого с большой буквы, познание Бога и познание злого, дьявола. И вот в этом древе находясь, когда человек сам решил познавать, что для него добро, что есть зло, когда человек сам стал как Бог, так и сказано, будете как Боги, человек как Бог, если он только Бог определял, а он знал, что есть добро, что есть зло, то человек решил эту прерогативу забрать на себя и сам начинает определять, что есть добро, что есть зло, вот, и построил тот мир, в котором, ну, то, что он считает добро, то вокруг него и есть. Но это не то, что существует на самом деле, это не то, что существует по ту сторону этого материального мира или вместе с этим материальным миром. Нет той стороны этой. Материальный мир живет внутри духовного, духовный содержит в собой материальный мир, и поэтому и вот эту реальность, задача дьявола отвлечь человека от реальности, от церкви и от Бога, для того, чтобы человек, он не попадает в ад к дьяволу, который его мучает или что-то там с ним, ему дьяволу совершенно это не интересно, поверьте. Его задача, чтобы когда он попал к Богу, он не был бы с ним, отвлечь его от любви, от самого любимого существа. Вот для этого этот мир и построен дьяволом. Но в этом мире есть церковь, которая решает обратную задачу, она помогает человеку научиться быть с Богом, научиться быть в раю, для того, чтобы когда человек прошел через смерть вечную жизнь, райское существование для него бы было родным домом, и он бы получал то счастье, для которого он и создан.
Николай Алексеевич, ну мы вроде бы все разложили по полочкам, объяснили и даже вывели логические цепочки, но в наш, я повторю, очень такой непростой век, когда мы все практически, да и православные люди тоже, являемся в определенной степени материалистами и, скажем так, живущими сиюминутным, необходимым, ограниченным, Мы редко задумываемся о вечном, о божественном. Вы сказали, привели пример с классической музыкой. Я вот опять же сошлюсь на общение недавнее в Телеграме. Божественные шедевры. Ну, так получилось, что я стал как-то этим заниматься. Вот уже лет 15 я нахожу себе совершенно уникальные вещи, от которых буквально сердце тает, душа преображается, и ты приобщаешься высокому и очень высокому. Нельзя сказать, что музыка, написанная земными композиторами, она является... ну, прерогативой божества, но она очень приближает к Богу, и об этом говорят все. Музыка, пожалуй, единственное, что не тронуто грехом, отмечают это также многие. Есть вот такие шедевры, но ведь их тоже никто не понимает и не хочет понимать. Как же тогда понять науку из наук, художество из художеств, о чем говорят святые отцы, это духовную жизнь. Есть прекрасная книга преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Вот раньше, когда человек воцерковлялся, мне рассказывал супруга, в 90-м году она крестилась. Вот эту книжку духовники очень советовали. Я сейчас как-то не слышу о том, что вот есть определенный набор, скажем, литературы, который крещаемый или новокрещаемый, или воцерковляющийся человек должен получить и прочесть. И опять же, 90-е годы, и сейчас прошло 30 с лишним лет, мне кажется, души людей были как-то чище. Сегодня очень много мы читаем с экранов смартфонов, живем как-то схематично и практически превратились отчасти в роботов больше, чем в людей. Вы не согласны со мной? Вот это вот все как-то нас отторгает от нематериального, и спасаться стало труднее.
Вот вы очень хорошо начали передачу со слова «обыденность». То есть мы превратили спасение в обыденность, когда действительно сейчас из каждого телеграм-канала можно прочитать какие-то там наставления на день, вот, поучения святых отцов, постный день, не постный, что надо готовить, вот, и как бы и новости прочитать, значит, что случилось в мире параллельно, и как-то вот, наверное, это тоже, вот, у нас серьезный противник, да, это умнейший, хитрейший из всех зверей, дьявол, который умеет, вот, разворачивать все в нужную сторону. Задача же человека, еще раз, да, задача отлучить человека от истинного Бога общения, да, от внутреннего ощущения живого Бога. Потому что когда Бог в телеграм-канале, вот, и ты вроде как и святых отцов почитал, пост даже знаешь, что там начинается или заканчивается, или что надо есть, или что не надо есть.
Нажатием кнопки.
Нажатием, да, да, да. Дьявол сделал так, чтобы Бог стал. Хотите Бога? Да вот вам, пожалуйста, да, вот Бог из телевизора, вот Бог из динамика, вот Бог из телеграм-канала, пожалуйста.
Помните эту фразу «Deus ex machina», да? Бог из машины.
Да-да-да, вот Бог из машины, да, и когда, это же золотой телец, вот, которого израильтяне-то, выйдя из Египта, в какую-то пустыню с каким-то неведомым Богом, с которым общался их Моисей, его не видно, и надо верить. И единственное, за что можно цепляться, это за веру, что вот этот вот безумный старец, который вывел их, в общем-то, от нормальной жизни, работа, еда, все было, да, там жили небогато, но более-менее как-то трудились, вот, и хлеб был, и там и будущее какое-то, понятно, было, вот, и стройки были, вот, и все хорошо. И вдруг пойдемте за нашим древним богом, а как его зовут? Да, его зовут Яхве, я есть тот, который я есть. То есть Бог не открыл свое имя, он сказал, зовут как зовут, его был ответ, да, я буду тем, кого вы увидите. И они пошли, и видят, его нету, и Моисей уходит на гору, и надо что-то делать. Они ж, когда золотого тельца делали, они не восставали против Бога, они, давайте сделаем Бога, зафиксируем, чтобы нам было кого молиться, чтобы мы его видели, чтобы мы успокоились. Надо из Бога сделать вот эту машину золотую. Они взяли лучшее, они взяли золото, и возглавлял-то это все Аарон, который их вел, духовный лидер, который понимал, что надо как-то зафиксировать этого куда-то бегущего Бога, который просит их куда-то идти вместе с ним, который просит жить с ним некой жизнью. Они говорят, нет, давайте вот мы, жизнь у нас своя, а вот церковь поставим и будем в нее ходить, мы будем исполнять требуемые поручения, что хотите, золото вам отдадим, вот, будем платить, сколько надо платить, но пусть Бог не лезет в нашу жизнь.
Слушайте, давай. Как же это похоже, вот какие же аналогии удивительные, да?
Вот. И мы тоже, выйдя в 90-е, за каким-то неведомым богом вот из этого Советского Союза, когда нам запрещали его, когда его не было, и он позвал за собой, и люди хлынули в церковь где, а потом жизнь, она взяла свое. И вот эта пустыня веры в Бога, когда ты должен идти, как Авраам фактически, выйди из своей земли, из дома родства твоего, из дома отца твоего, выйди туда, куда я укажу тебе, то есть не туда выйди, а туда, куда я тебе потом скажу, куда надо идти. То есть Бог постоянно требует динамики. Еще раз возвращаемся, говорит, нельзя остановиться. Если кто-то хочет в Царство Небесное, то надо туда идти. Если ты чем-то остановился на земле, не помню, в прошлый раз я говорил или нет, вот это моя любимая фраза из книги «Бытия», что он про семя главы, которое сотрет главу змея, что оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь поражать его в голову. Очень сложная фраза, никто не понимает, ну, что это за игра там со змеем, который в пятку жалит, а ты его по голове будешь бить. В голову – это мысли человеческие. Там идет борьба человека со змеем. Человек змея может победить только внутри своей головы. Туда, вот мы говорили, как змей, значит, работает с человеком мыслями, мыслями. Вот там мыслями бороться молитвой, фиксировать каждую мысль, фиксировать свои грехи там. А что значит он будет жалить тебя в пету? А он будет брать тебя за то, чем ты твердо стоишь на земле. Пята – это точка опоры на землю. То, чем ты опираешься на земное, то, что здесь тебе дорого и любимо, за то он тебя и утащит в ад. Если на земле что-то есть, что заставляет тебя остановиться и не идти за ним, за Богом, не двигаться к Богу, то за это, чем ты стоишь, это твой ад, на котором ты останавливаешься. И, конечно, мы все время почему-то вот пытаемся остановиться и дать возможность ущипнуть себя за пету. Вот этот телеграм-канал, вот это вот урегулированные богослужения, когда нет внутренней трагедии собственной богооставленности. Вот что, ведь когда у человека трагедия, он не смотрит телеграм-каналы, поверьте мне, он не ищет какие-то новости, он не смотрит, что сегодня есть, что нет. Он пребывает внутри своей драмы, да, и он пытается как-то эту драму пережить, вот, и так или иначе у него живая душа, это живой отклик его природы на то, что с ним случилось. И тут человек, который фактически идет мимо рая, который стоит на земле, не испытывает этой драмы. Ему уже надо, ну, мы переживали это вот в начале 20 века, перед 17-м годом, когда, ну, давайте украсим еще церковь, ну, давайте еще золотой крест, ну давайте еще оклады позолотим, ну вот, ну телеграм-канал и их давайте на служение, все. Вот этот весь золотой телец, который люди изливают, и Моисей пришел, он разбил эти скрижали, говорит, ну если вам нужен золотой телец, а не живое слово Бога, тогда я его разбиваю, вы его недостойны. И потом они с трудом там получали вторую версию 10 заповедей, вот, но тем не менее, это то, что мы ходим по кругу, почему важно находиться внутри еще писания, Писания, которое нам дано внутри. Ведь, ну, смотрите, сколько мы сегодня поговорили о современных проблемах, а мы все время возвращались то в сотворение человека, то в выход людей из рая, то вот до Моисея дошли. Мы не брали современную историю, мы не апеллировали ни к чему, потому что человек не поменялся. Застряв в древе познания добра и зла, мы пребываем в одной и той же картине. Во рту у нас то самое яблоко надкусанное, рядом сидит, шепчет змей, и где-то там, и мы сами решаем, что есть добро, что зло, и мы как боги, и где-то там стоит одинокий бог, который ждет, когда же мы оттуда выйдем. Треснет нас чем-нибудь по голове, чтобы мы как-то, значит, вздрогнули, да, вот, мы думаем, что-то, наверное, не так, вот, или начинаем это подстраивать, чтобы опять все было так нам хорошо в этом древе познания добра и зла, это и есть цивилизация, в которой мы живем уже много тысяч лет, вот, и никуда человечество оттуда не вышло, и только редкие святые вырываются, ищут путь, Христос сказал, я путь истинный и жизнь. То есть путь, направление, куда надо идти, чтобы выйти из этого древа туда, к древу жизни, которое там же в раю стоит. Человек же шел по направлению к древу жизни, древо жизни есть Христос. Человек в раю шел ко Христу. И вот он запутался в этом древе познания добра и зла. Вот. И поэтому путь пошел к нему, древо пошло к нему. Христос сам сошел к человеку и сказал: «Царство небесное приблизилось, я сам пришел к вам внутрь вашего древа познания добра и зла». Вы понимаете, что произошло? Деревья в раю смешались, внутрь человека, который застрял в древе познания добра и зла, вдруг вошло древо жизни и сказало: «Вот я». Вкушайте меня здесь и спасайтесь отсюда и выходите. Все, не надо быть как боги, надо быть с Богом. Рай – это не когда ты как Бог, это когда ты с Богом, а Бог с тобой.
Завершается время нашей беседы. Сегодня мы поговорили, я думаю, очень плодотворно, мы обсудили очень важные вещи. Но завершить мне хотелось бы вот чем. Я с большим удовлетворением, ну или с большой радостью, вижу, как молодые девушки, мамы приносят причащать сегодня младенцев и... их все больше и больше в православных храмах. Все-таки дети, они как-то особенно чисто, особенно тонко и, наверное, непосредственно воспринимают и Бога, и заповеди, и вот эту божественную любовь, которую я приберег на конец нашей беседы. Мы уже говорили о совокупности совершенства, о любви. Но вот греки разделяют 7 там понятий любви. Мы говорим, конечно, о божественной любви Бога к человеку. Но ведь и обратная любовь, Николай Алексеевич, она очень важна. В этом году исполняется 20, я не помню, этот год юбилейный для такой выдающейся личности, митрополит Антоний Сурожский, который служил в Великобритании, он был верным сыном Русской Православной Церкви, выдающийся проповедник, человек, который вот непосредственно, как говорят его современники, видел Бога. Это слова святителя Иустина Поповича по отношению к святителю Николаю Велимировичу. Эти два святых сербских подвижника, они общались при жизни. Ну и Велимирович ушел раньше из жизни. А в надгробном слове преподобный Иустин пишет: «Святитель Николай видел Бога». Это можно сказать и о владыке Антонии. Он сам рассказывал, как произошла его опытная встреча со Христом во время чтения Евангелия. Еще в юности мальчиком он испытал это чувство. И вот если Бог персонифицирован, если мы знаем, что Господь Иисус Христос рядом с нами, что Он совершенный Бог, но и совершенный человек, Он жил и с нами, и пребывает с нами, и обидеть Бога, как говорят старцы, нанести Ему какую-то неприятность своим грехом, а ведь каждый грех, он не только нас отводит от Бога, он обижает Бога, он досаждает Богу, он наносит Ему определенную рану. Я помню, вот вы сказали, как надо не оскорбить Бога. Я помню такую картиночку еще в советские времена. Кто-то из иностранцев передавал для верующих семей, как Господь стоит в одежде странника и перед дверью. «Се стою и стучу», говорит Господь. Он стучится в сердце человека. И помню, вот ребенком было очень жалко этого странника. И вот эта жалость, ну, понятно, что мы еще ничего не понимали, это ведь тоже любовь. Мы должны по-детски, наверное, немножко еще и так же относиться к Богу, как к личности, как к тому, кто спас нас и кого мы боимся обидеть, оскорбить.
Ну, если не воспитаем в себе вот это детское чувство любви, то, в принципе, ничего и не произойдет, потому что только так и можно относиться. И Христос это говорил: если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Потому что мы уже взрослые, когда начинаем любить по-взрослому, тут смешано очень много-много всего, и от любви, от той любви, которая есть внутреннее живое чувство, еще раз, независимое от внешних обстоятельств. Я это хочу еще раз повторить. Если чья-то любовь, кому бы то ни был, она зависит от предмета этой любви, это не является той самой любовью, которая ведет человека в рай. Это может быть чем угодно. У греков хорошо, вы правильно сказали, у них там 7 или 6 понятий, разделяющих слово «любовь». У нас же там любовь к сосиске, к женщине, к собаке и к Богу. Вот это одно и то же слово «любовь». Вот это я просто показал, что это совершенно разные чувства. Вот, но у нас это одно слово. Мы говорим о великом и могучем, но не зря язык богословия – это греческий язык. Так был устроен этот мир, когда Господь позволил Александру Македонскому завоевать ту территорию земного шара, на которой потом распространилось христианство, а после Македонского было позволено Римской империи занять эти границы, так, чтобы в момент появления Христа большая часть того, что мы сейчас считаем христианским миром, не имело границ, что позволило апостолам беспрепятственно передвигаться во все уголки и имело один язык, на котором все говорили, это греческий. Это я к тому, мировая история кем управляется. Она была создана ради Христа, ради того, что в определенный момент появился Иисус Христос, и апостолы за 70 лет, внимание, за 70 лет, в тех условиях без интернета, распространили веру просто ногами на одном языке. И вера мгновенно распространилась. Кто знает мировую историю, через 70 лет после того, как христианская вера распространилась, этот мир рухнул и разбился на множество государств. Но теперь в этом каждом государстве была своя христианская церковь. Это к вопросу о любви Божией к человеку и о мировой истории, кем она управляется. Бог не оставил этот мир ни на секунду. Он просто его готовил для того, чтобы люди могли спастись. Вот вам феномен Александра Македонского. Откуда такой юный полководец, который вдруг смог завоевать половину земного шара в свои там 20 с копейками лет. Но, возвращаясь к любви и к тому, что истинная любовь – это любовь ребенка к родителям. Ребенок любит родить. Это первый опыт, который нам дается. Вот еще раз заметьте, первый опыт, который нам дается, это опыт райской любви. Это не какой-то другой опыт. Господь сразу нас делает способными воспринимать рай. И ребенок, который любит своих родителей, он не смотрит, красивая у него мама. Она в любом случае для него самая красивая. Добрая ли она самая добрая? Папа у него самый умный и самый сильный. Это и есть опыт Царства Небесного, который каждый человек переживает с момента своего рождения. И задача человека – этот опыт сохранить, пронести его через всю жизнь, не забыть в отношении к другим людям, к тем, кого мы будем любить. А мы должны любить всех в итоге. И тогда наступит рай уже здесь, на земле, когда в человеке, кроме любви, никаких других чувств не будет возникать.
Я благодарю моего собеседника. Напомню, что сегодня на радио «Радонеж» выступал наш постоянный автор Николай Алексеевич Лишин, преподаватель воскресной школы для взрослых при храме Святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. Я благодарю вас, Николай Алексеевич, и мы продолжим наши беседы для взрослых и юных слушателей, я надеюсь. Мы говорим на понятном языке для всех, и темы поднимаем очень важные в самое ближайшее время.
Спасибо большое, мне всегда очень приятно выступать здесь с вами. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.
Прослушайте объявление. Дорогие друзья, братья и сестры, общество во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги приглашает вас 23 июля на 17-е Ольгинские чтения «Духовное наследие святой равноапостольной великой княгини Ольги» к 1055-летию памяти, скончалась в 969 году. Чтение состоится во вторник, 23 июля, в конференц-зале при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, регистрация с 9 утра, открытие конференции в 9:30. После конференции в 17 часов в храме Вознесения Господня состоится всеночное бдение в сам день праздника памяти святой равноапостольной Ольги 24 июля в 9 часов будет отслужена божественная литургия в храме Вознесения Господня в 9 утра. Крестный ход к храму Крестильни святой равноапостольной великой княгини Ольги и водосвятный молебен. Адрес храма: Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд станции метро Добрынинская или Серпуховская, далее пешком. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в путешествие в день праздника Преображения Господня в Святой Град Иерусалим с 15 по 22 августа 2024 года. Для слушателей радио «Радонеж» скидка. Телефон для справок 495-937-5791. Повторяем, 495-937-5791.